Раз, два, три. Начинаем второй выпуск подкаста «Хочу в геймдев».
Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Хочу в геймдев». И с вами, хотел сказать, бессменный ведущий, но пока еще никто не сменился, Вячеслав Уточкин. Слава!
Всем привет!
Здравствуй, Слава! Александр Мураш.
Здравствуйте.
И Олег Доброштан, собственно, мы трое, как обычно, уже как обычно так интересно говорить, мы трое, как всегда, будем нести немножко разумного, капельку доброго и полкило вечного в ваши уши, видимо, да, вот, чтобы вы узнали побольше про игровую индустрию. И как мы анонсировали в прошлый раз, вторая передача, вторая программа у нас про то, собственно, что в игровой индустрии делают геймдизайнеры, зачем они там нужны, что с ними делать. Вот. Я хочу сказать спасибо огромное всем тем трем человекам, которые послушали наш предыдущий подкаст, написали несколько десятков вопросов. Вот. Вопросы интересные. Мы на самом деле постараемся ответить по максимуму на те, которые пришли с учетом нашего хронометража. Но понятно, что на все, наверное, не ответить не успеем, но будем постепенно отвечать. Вы не стесняйтесь, вопросы задавайте. Моя личная соцсеть, как обычно, указана в комментариях к самому подкасту, там ее найдете. Все ваши вопросы я, честное слово, собираю, ребятам передаю, поэтому по этому поводу не переживайте. Спасибо всем, кто слушает, спасибо, что слушаете. И, в общем-то, что, давайте начинать. Сегодня у нас анонс, сегодня важный гость пришел к нам в студию. Человек по имени Константин, а по фамилии Сахнов. О себе он расскажет побольше, но чуть попозже. В общем-то, вот. Друзья, получилось так, что наговорили мы на несколько подкастов. Именно поэтому мы хотели бы вам предложить не один подкаст про позицию геймдизайнеров с нашим прекрасным экспертом, а, видимо, получится у нас их несколько. Поэтому слушайте и наслаждайтесь.
Итак, друзья, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что представляет собой профессия геймдизайнер. И постараемся затронуть самые животрепещущие вопросы, а именно: сколько геймдизайнер зарабатывает, чем он занимается, как попасть на работу геймдизайнером. И в частности, мы дадим прям конкретные примеры того, какие бывают тестовые задания на собеседованиях, как это самое собеседование пройти, что лучше указывать в вашем резюме. И, конечно же, это все с упором на то, что у вас нету предыдущего опыта в геймдизайне, а также с учетом специфики того, что если, к примеру, вы не хотите работать в мобильной игровой индустрии, а хотите делать PC-проекты или консольные игры.
А еще сколько геймдизайнеров нужно, чтобы вкрутить лампочку, да?
Конечно. И об этом нам расскажет наш хороший друг, гость нашей сегодняшней передачи, Константин Сахнов, который уже более 10 лет занимается плотно геймдизайном, работал в ряде игровых компаний и сейчас, собственно, занимается тем, что нанимает на работу геймдизайнеров и поручает им ту работу, которую они делают в течение дня.
Константин, здоровайтесь.
Всем привет, дорогие друзья. Привет, Вячеслав, Олег, Александр. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что получится рассказать что-то очень интересное и полезное, самое главное, для наших слушателей.
Костя, хотелось бы спросить тебя о том, с чего все началось, с чего начался твой путь геймдизайнера, что происходит сейчас, что было важного, интересного для тебя на этом пути. Давай начнем, остальное я буду спрашивать по ходу.
Мне очень повезло попасть в игровую индустрию. Свою работу я начинал порядка 15 лет назад вместе со своим другом и коллегой. Мы делали собственную браузерную игру. И мы думали, какие мы классные, крутые, вот мы сейчас сделаем браузерку, это будет так интересно. Мы перенесем механики World of Warcraft, а тогда только появилась первая версия Vanilla, и мы активно играли в нее. Соответственно, на этом мы научились программировать на PHP, научились разбираться с интерфейсами, нанимать первых сотрудников, художников к себе в команду. И через 2-3 года работы нам повезло встретить человека из Mail.ru Group и устроиться туда на работу в качестве геймдизайнера и продюсера, соответственно. Это был очень интересный опыт, потому что одно дело делать продукты как инди самостоятельно, а другое дело посмотреть, как там у больших ребят, какие процессы они выстраивают, с какими проблемами сталкиваются. Наверняка у них уже есть какие-то типовые методы решения того, с чем мы сами никогда еще раньше не сталкивались. Мы видим кучу трудностей и пытаемся как-то их решить. В Мейле я отработал достаточно долго, суммарно, наверное, около 7 лет, после чего мне повезло поработать в такой компании, как Rocky Jump. Это достаточно крупная московская студия, которая какое-то время достигала более 200 человек. Работал там директором игрового департамента. Проще говоря, занимался геймдизайном, продюсированием и административной деятельностью. То есть делал хорошие, интересные игры совместно со своими коллегами. После этого отработал чуть более года в компании Datcroft Games, и вот сейчас уже свободный, счастливый человек, совместно с друзьями, коллегами, Олегом, Вячеславом, преподаю в высшей школе экономики, рассказываю нашим слушателям, как делать игры, как попасть в игровую индустрию, что здесь востребовано, что нет. И делаю в том числе какие-то продукты сам для себя. К примеру, сейчас мы с друзьями делаем настолку. Вот просто я хочу сделать игру с глубоким сюжетом, интересными механиками, в каком-то таком графическом стиле достаточно старых, добрых игр того же WoW, Warcraft, League of Legends. И я понимаю, что, может быть, на рынке это будет не очень востребовано, но вот просто мне самому так хочется. Как подарить человеку что-то, что ты сделал сам? Вот у меня была такая мечта. Я делаю мобилки. Представьте себе, я прихожу в гости к своим друзьям на день рождения и говорю: вот тебе смартфон Galaxy Note, на нем стоит моя мобилка. Ну, что-то не очень, да? Наверное, я не готов дарить каждому другу по смартфону. Вот, или кому-то там iPhone. Тут вот у меня будет коробка. Я прихожу в студию в какую-то, к своим коллегам в гости, и приношу им прям физически эту коробку. Вот вам подарок, друзья, который я сделал сам.
Мы всегда рады. У меня день рождения, я тебе скажу, когда потом.
Очень хорошо, Олег, я запишу. И через полгода коробка будет готова. Мы сделали игру, и полгода она будет в печати в Китае.
Ладно, тогда на следующий.
Ждем. Также помимо настолки, которую я делаю себе для души, для удовольствия, мы делаем с коллегами мобильные игры. Это наша официальная работа. И вот в январе у нас запустилась новая игровая студия, которая в том числе будет нанимать геймдизайнеров, нарративных дизайнеров, сценаристов и других специалистов, участвующих в разработке игры.
Кость, спасибо большое. Прежде всего, хотелось бы спросить у тебя уже с позиции многолетнего опыта, как ты думаешь, кто в твоем понимании гейм-дизайнер и какими качествами он должен обладать? Спрашиваю, потому что все люди, знакомые с игровой индустрией, так вот, через одного считают себя гейм-дизайнерами.
Кстати, соглашусь с Александром. То есть, как только кто-то заговаривает про геймдев со мной вне геймдева, все почему-то сразу вспоминают гейм-дизайнеров. Все говорят про геймдизайнеров. Такое ощущение, что эта профессия всасывает в себя вообще практически все сливки игрового сообщества. И она, наверное, самая слишком объемная, да, поэтому может быть такое представление у всех про профессию геймдизайнера, что в нее включены по факту все остальные имеющиеся на рынке профессии. Вот, Константин, развей покров тьмы своим мужественным голосом.
Ох, покровы тьмы — это прям то, что я люблю, и так не хочется их рассеивать. На самом деле, да, есть действительно такая ситуация, когда многим начинающим сотрудникам, людям, которые хотят пойти работать в индустрию, либо только начали работать в геймдеве, кажется, что вот, ну, геймдизайнером я точно могу быть. Ну вот что-то там художнику надо уметь в фотошопе рисовать круто, да, там 3 года учиться. Программисту нужно C-Sharp, Java и так далее знать. А что нужно знать геймдизайнеру? Ой, нужно быть креативным. И очень многим людям кажется, что, ну, вот мы все креативные, мы все очень логические, там, можем выстраивать какие-то концепции, все это описывать, считать. А когда человек, ну, не имеет навыков, скажем так, математики, он говорит: а я зато креативный. Вот. Или наоборот, да, я там могу все это логически разложить по полочкам. Вот на самом деле это такая же сложная и полномерная техничная работа, как и программирование и другие сферы в игровой индустрии. И если у вас нет практического опыта, либо образования, либо еще каких-то там моментов, к примеру, ну, не знаю, попытки сделать прототип собственной игры, то говорить о том, что вот я это смогу, я это сумею, рановато. Да, понятно, что, может быть, вы это хотите. Я вот сам был таким человеком, который начинал именно с того, что ну, давайте я покреативлю, буду геймдизайнером. Потому что это действительно интересно, это клево. Но это очень сложно. Потому что идеи, которые вы придумываете, они не просто сами по себе ничего не стоят, они вносят отрицательный вклад в проект. Приведу простой пример.
Серьезные слова только что были.
Сейчас вот я делаю настольную игрушку. Ну, просто мне вот нравится. Хочется хорошую, интересную настолку с крутыми механиками, хардкорчик. И я слышу отзывы от игроков, которые проходят у нас плейтесты. И каждый из них, загораясь сеттингом, визуальным стилем и механиками, предлагает свои идеи. И многие из этих идей, наверное, очень крутые. И это здорово, что люди их предлагают. Но в чем проблема? Проблема в том, что прежде чем вы можете что-то скреативить и предложить, вам нужно невероятно досконально изучить проект, посмотреть всех конкурентов и понять, насколько ваша идея вообще технически реализуема.
То есть шагающие экскаваторы мы убираем, которые я предложил, да?
Блин, ну я, конечно, не могу тебе отказать, да, потому что меня тогда в следующий подкаст не пригласят. Вот, но я что-нибудь так аккуратно завуалированно скажу, что да, мы обязательно сделаем, но чуть позже. Мы ее нарисуем. Так вот, получается, что когда кто-то предлагает идею, но он не продумал ее достаточно глубоко, по факту он говорит: вот я сейчас накреативил воздух, а вы за меня разбирайтесь. Решите, подходит это, не подходит это, реализуемо оно, сколько это ресурсов требует для работы, насколько это вписывается в общую концепцию проекта, сделает это лучше, либо его переусложнит. Вот вы разберитесь за меня и скажите мне, хорошая моя идея или плохая. А до этого момента я буду думать, что она очень клевая, и я вообще молодец, раз я такое вот придумал. То есть получается, что вы забираете время другого человека, который там получает зарплату, или ну просто хотя бы его тратит время, да, то есть уже в минус все это работает, отвлекается от тех задач, которые он мог бы делать. Это плохо. Поэтому если вы действительно хотите быть хорошими геймдизайнерами, вы должны каждую свою идею, каждое свое предложение максимально детально и досконально проработать. Вы говорите: окей, в этой игре, к примеру, там какой-то РПГ, способности класса друид слишком дисбалансны. Друид побеждает других персонажей. А на основе чего вы сделали этот вывод? На основе того, что какой-то другой игрок, играя друидом, вас убил? Может быть, он очень пряморукий, может, он прям вот супер круто играет. А где статистика побед, поражений, винрейты? Где исследования? Где математическое сравнение мощи этих обилок? То есть просто сказать: вот он крутой, вот этот вот класс крутой, а мой класс слабый, либо наоборот, это нерелевантно. Вы должны предоставлять каждый раз на каждое свое суждение обоснование и доказательства. Вот когда вы проанализировали друида, к примеру, сравнили его с неким демонологом и сказали: у друида на две способности больше. Каждая из этих способностей имеет некий коэффициент мощи или атаки там выше. И у демонолога, к примеру, какие-то способности применяются не во всех ситуациях, а друид более универсален. И вот разложив по полочкам, вы можете предложить конкретное решение, основанное на всей этой логике и рассуждениях, и только тогда уже люди, которым вы это предложите, не будут тратить время попусту, и вы сможете с ними адекватно построить диалог и продать условно свою идею. Потому что, да, идеи в том числе нужно продавать. То есть, проще говоря, объяснять и рассказывать другим, почему ваша идея хорошая. Если вы просто как бы идею высказали, это еще не значит, что она кому-то интересна, кому-то нужна. А под таким вот, ну, не очень красивым, может быть, словом «продать», на самом деле подразумевается вот эта логика и обоснование. Если вы сами себе докажете, вот не то, что я просто верю, потому что я молодец, а в том, что есть обоснование, что эта идея крутая, тогда да, вы действительно молодец.
То есть, если кратко резюмировать, если я тебя правильно понял, то у геймдизайнера первое должны быть идеи, Второе, идеи должны быть реалистичными и приближенными к реальности, в которой он работает. И третье, это то, что он должен уметь их обосновать и защитить при необходимости.
Да, совершенно верно. То есть геймдизайнер очень клевый, приятный человек. Он придумал, как сделать чекоподобных шагающих роботов для Мехвариора, там, не знаю, Вархаммера или еще куда-нибудь. Но он работает над Матч 3 мобилкой. Ну, как бы вот понятно сразу, да, что это не вписывается. С одной стороны. С другой стороны...
Переписывайте резюме, короче, понятно.
С другой стороны, может быть ситуация, когда идея действительно очень клевая, она действительно вписывается в эту игру, но с точки зрения ресурсов она нереализуема. Слишком дорогая, слишком сложная. А ведь кто это должен считать? Это же не программист будет делать, да? Когда ему уже поставили задачу реализовать, он будет стараться реализовать любым способом. Потому что в этом его работа. Это геймдизайнер должен понять, а вообще, вот, ну, насколько эта фича сложная, есть ли у нас столько сотрудников, есть ли у этих сотрудников столько компетенций, чтобы реализовать то, что он задумал.
Кость, а скажи, вот чем занимается геймдизайнер, ну, вот обычно на рабочем месте? Вот чем твои геймдизайнеры занимаются в течение дня?
Основные задачи геймдизайнеров связаны с проектированием. То есть, по факту, это такой некий инженер от геймдева, который дезассемблирует, ну, не совсем, да, давайте лучше скажем вместо дезассемблирует слово, проводит реверс-инжиниринг или такой деконстракшн, то есть анализирует игры конкурентов, предлагает какие-то решения для собственных продуктов. И по факту большая часть времени это документация. То есть человек что-то обдумал, что-то, какие-то идеи высказал, и он описывает максимально подробно, точно, огромное количество документов. Чем более подробно и при этом лаконично, тем, конечно, это лучше будет для исполнителей, то есть для программистов, художников и так далее, те, кто это будет реализовать. Другой большой блок геймдизайнера — это настройка, конфиги, какие-то элементы сборки, левел дизайн. Ну, скажем, есть какой-нибудь батлер, в котором есть уровни, и каждый из этих уровней надо настроить. Вот геймдизайнер говорит: окей, я хочу, чтобы здесь было 5 героев, у этого героя были вот такие-то обилки, он так-то вот сражался, и программист реализует механики этих обилок, а геймдизайнер расставляет уже героев по полю, подключает к ним нужные способности, говорит там, когда они их используют, настраивает все это. Это тоже такая работа, которую часто делают ГД.
А давай объясним, что значит работа с конфигами?
Конфиги, то есть какие-то, проще говоря, конфигурационные файлы, это какие-то технические элементы, которые позволяют описывать с помощью простого кода логику и элементы игры. Ну, то есть, скажем, в игре есть босс. Этот босс сражается. Вот чтобы он сражался и применял способности, вам нужно запрограммировать его. То есть ему нужно написать на каком-то языке Lua, XML, SQL. То есть варианты бывают разные. Нужно написать, как именно он сражается. То есть, не знаю, к примеру, на языке XML можно написать HP равно 8000, ATK равно 200. Ну, то есть, условно, да, там, запас здоровья, атака и другие параметры прописать. И какую-то логику.
Константин, я прошу прощения. Вы же понимаете, что на том конце провода у нас люди, которые, возможно, ничего не понимают из того, что ты им говоришь. Вот. Тогда они не будут геймдизайнерами, я понимаю. Ладно, окей.
Если люди не понимают, это нормально. В этом, как ни странно, нет никаких вообще проблем. То есть, проблема... Это когда человек не хочет понимать. Вот это очень плохо. То есть, если я что-то не знаю, ну, окей, я пойду почитаю, я пойду научусь. Но когда я не хочу учиться, когда у меня нет мотивации для этого, ну, вот это, наверное, грустно уже. Геймдизайнер – это действительно человек, который должен постоянно учиться и развиваться. И самые успешные из геймдизайнеров, которые больше всего прокачались на своем пути, становятся продюсерами. Для российской игровой индустрии это особенно актуально. Если посмотреть на западный геймдев, сколько там лет сотрудникам? 40, 50, 60 лет. Кто? Геймдев достаточно старый, да?
Да.
Но в российском геймдеве сотрудники очень молодые, то есть это 20, 25, 30 лет. То есть 30-летние люди у нас уже руководители. И это круто, с одной стороны, с другой стороны, это проблемно. Круто для тех, кто строит карьеру. Потому что геймдизайнеры, которые прокачались, гораздо легче в российском геймдеве могут пойти на следующую ступеньку, стать продюсерами. Просто продюсеров не хватает.
Константин, а в связи с этим, Вопрос такой, а можешь кратенько рассказать про эволюцию геймдизайнера, как ты ее видишь с личиночной стадии до стадии патриарха?
Ничего себе.
Ну, да. Прям вот, не знаю, вот я пришел кем?
Тезисно,
да?
Да-да-да. Личинкой должен... геймдизайнера, ага.
Да-да-да.
Ну, наверное, самая первая стадия многих геймдизайнеров – это как раз мысль о том, что я знаю, я умею, я сейчас приду и сделаю круто, и вообще вот я такой заряженный, замотивированный, сейчас прям вообще будет отлично. Почему люди так рассуждают? Потому что они не видели реальных проблем. Очень многие полагают, что ну все там просто, все это можно сделать, и сидят криворукие разрабы, которые ничего не умеют. На самом деле проблема в том, что не разрабы криворукие, а в том, что эти вещи действительно сложные. И для того, чтобы делать круто, нужно, с одной стороны, очень хорошо разбираться, иметь большой запас знаний, практического опыта, а с другой стороны, ну, прям желание работать, большую трудоспособность. Все-таки геймдев – это ну, действительно про то, чтобы вкалывать. Соответственно, начинающий геймдизайнер – это человек такой прям оптимист, ну, как и во многих, наверное, профессиях.
Название позиции такое у него – геймдизайнер-оптимист.
Да, а чё бы нет, да? Вот я бы лидов назвал геймдизайнеры-пессимисты, а джуниоров-оптимистами.
Соответственно, руководитель самый главный, кто там у нас, лид геймдизайнер? А, ну лиды, да-да-да, там уже все, больше нет никого. А, креативный директор, наверное, нет.
Ну, лиды, да. Ну, тут все зависит от терминологии действительно очень сильно, потому что в некоторых компаниях креативный директор – это человек, который, скажем, вот как в Mail.ru, выходит из геймдизайнеров. В некоторых компаниях это больше человек про сценарий, нарратив, то есть такой сценарист главный. Поэтому да, все-таки у нас очень часто вопросы терминологии стоят так, что мы не все друг друга понимаем. Вот. Ну, опять-таки, это признак молодой индустрии. Вот. Развивая мысль, которую ты высказал про стадии развития геймдиза, вот это вот опыт... Он всегда дает некую дополнительную долю скептицизма. И там старшие геймдизайнеры, там более опытные, они понимают, что все не так просто. И если лид просит их сделать, то джуниор такой: да, ща быстренько забабахаем на коленке, ща поедем. Старший геймдиз такой: ой, дайте-ка мне 2 недели все это обдумать, проработать. И он понимает, что все равно все получится не совсем так, как он хотел. Вот. И только уже более. Опытные специалисты, у которых там 10 лет опыта, которые, я типа директор по геймдизайну, продюсер и так далее, говорят: окей, да, это сложно, но мы вытянем, мы организуем, мы наймем людей и все прочее. То есть геймдизайнеры могут развиваться вот в таких вот руководителей. Это одно направление. Другое направление – это экспертиза. То есть я не становлюсь менеджером, я не как лид, да, там не управляю другими сотрудниками, я становлюсь неким геймдизайнером-экспертом, который очень круто разбирается там, либо в широких областях, либо в специализированных областях. То есть такое тоже нормально.
А входить-то с чего лучше? Вот смотри, вот знаешь, как это ключевой вопрос, интересующий наших, как я говорю, троих, 3000 слушателей – чего мне начать, чтобы к тебе попасть, Константин? Что мне нужно сделать? Кто я буду?
Это вообще интересный вопрос, потому что попасть в игровую индустрию сейчас стало сложнее. Если 5-10 лет назад сотрудников сильно не хватало, то сейчас правильно сформулировать «не хватает квалифицированных сотрудников».
Ты разрушаешь всю парадигму нашего первого подкаста. Мы там говорили, что попасть все-таки стало проще. Но пришел Константин и все испортил. Эх, Константин.
Да ужас вообще.
Но на самом деле, конечно, понятно, что нужны профессионалы. Что тут врать-то?
Да.
Очень хорошо, что есть разные точки зрения. Вот видите, я думаю, нашим слушателям будет полезно узнать, что там в разных компаниях разная логика. И вот там тот же 101XP, к примеру, мне нравится тем, что там выстроена некая структура и понимание, как можно адаптировать к работе начинающих специалистов, чтобы они достаточно быстро начали приносить пользу.
Я как раз ты говоришь и подумал, что крайне важно, когда ты встраиваешься на работу в геймдев, уточнить про то, какая, ну, как вообще сотрудников действительно онбордят и адаптируют внутри компании, да, потому что, да, это опять же не значит, что мы берем вообще всех кого угодно, но мы знаем, понимаем, что человека с определенным набором скиллов можно быстро адаптировать с учетом действительно с работы созданной системы и вариантами подготовки, то есть там подключение к более скилловым людям. Окей, да, это правда.
Да, согласен с этим тезисом. Вообще, ну вот в геймдеве часто не хватает правильных процессов в хорошей бюрократии, да, потому что есть такое понимание, как плохая бюрократия, это когда у нас усложняются многие процессы. А бывает еще более плохая ситуация, это такой полный инди, когда процессов нет.
Полный инди.
Почему это плохо или почему это хорошо? Вот для маленькой компании, для настоящих инди, да, когда вас 2, 3, 5 человек, это хорошо. Потому что нет бюрократии, отлично, вы быстро коммуницируете, вы взаимодействуете, на лету решаете вопросы, вы очень мобильны, это супер круто. Но когда вас 50 человек, вот эта логика инди уже не работает. И там нужно выстраивать грамотные процессы, в том числе процессы интеграции начинающих специалистов в компанию. А когда вас 3000 человек, не интегрировать новичков вообще недопустимо. Вам нужно собственное обучение, потому что откуда вы возьмете столько специалистов? Вы же не можете схантить всю индустрию. Да, наверное, вы уже покупаете другие студии, раз вас так много. Но тем не менее...
Кость, ну с учетом твоего сурового опыта, вот что скажешь? Вот смотри, вот я стою у двери и стучусь, кто мне откроет и при каком наборе чего?
Ну, во-первых, если мы говорим, скажем, про Москву, то тут тяжелее, потому что большое количество людей хотят в геймдев на позиции геймдизайнеров.
А у тебя есть цифры, кстати, можешь поделиться, если есть, и можно.
Какими цифрами,
да? Ну, сколько, например, не знаю, там бросаешь заявление «хочу нанять геймдизайнера», а тебе приходит 2 резюме, 200, 2000.
Если мы говорим про джуниора, про Москву, то это действительно могут быть сотни резюме. То есть это очень много. Если мы говорим про регионы, вот скажем, когда я работал в Dotcraft Games, мы нанимали в Воронеж, там зарплаты ГД сходу выше, потому что специалистов гораздо меньше, и у джуниоров гораздо больше шанс устроиться. Там приходят, условно, на позицию просто ГД 2-3 опытных человека подают резюме, и там десяток джуниоров. Конечно, тут гораздо больше шансов. Если у вас хорошие личные навыки, то всегда можно что-то устроиться. Более того, даже по деньгам там вы заработаете больше, как это ни странно. Ну, просто потому, что здесь сейчас много кадров.
Суровый вопрос про деньги мы чуть позже обсудим. А все-таки вот я хочу, например, около Москвы попасть в условную Москву. Константин, а вот скажи, если я там Москва, Московская область, Россия, Российская Федерация, и я там, я хочу быть геймдизайнером, я примерно ничего не знаю. Константин, у меня такой вопрос. Вот какой, скажем так, минимальный набор скиллов и каких и навыков требуется человеку для того, чтобы на него хотя бы обратили внимание, возможно, взяли в пул кандидатов на джуниор-джуниор геймдизайнера? Ну, то есть, вот реально, вот, ну, ты понимаешь, то есть, вот я сижу, брежу геймдевом или просто люблю геймдев, и мне очень хочется тут работать. И мне кажется, что я геймдизайнер. Вот ты там можешь сказать, что действительно человеку кажется, а что нет, что у него есть в наличии, а что нет, чтобы он себя проверил и понял, чем ему еще, что ему еще прокачивать, а что уже у него действительно в наличии имеется. Ну, там, не знаю, шлем, ложка, мочалка.
Неплохой набор юного геймдизайнера. Я начинал с меньшего.
Мочалка только была у тебя.
Ну, или ложка? У меня была пластиковая ложечка из Макдональдса, вот до мочалки я потом только заработал, так что... Ну, то
есть, у тебя были деньги на Макдональдс, это уже, кстати, позитив, это хорошо.
Да, да, неплохо, я даже нанимал людей, когда был геймдизайнером, и отдавал им свои деньги все. Вот, в общем, грустная история из счастливого детства. Возвращаясь, собственно, к твоему вопросу, да, какими навыками нужно обладать, что нужно иметь? Ну, на самом деле... Самое главное, это, конечно, вот ну, такой, наверное, трезвый, логический взгляд на вещи и готовность вкалывать, много работать и много учиться. То есть, если вы показываете, что да, может быть, все сложно, да, какие-то трудности, но я готов учиться. Не просто вот я с горящими глазами, да, это тоже очень важно, но я готов внимательно анализировать, смотреть на то, какие ошибки совершаю, больше их не допускать. Конечно, всегда плюсом являются технические навыки, навыки программирования, потому что геймдизайнер ставит задачи на программистов, если он понимает, как они работают, то это хорошо. То есть попробовать самому создать прототипчик игры, это классно. Любой практический опыт, когда вы делали сами для себя, как инди, или просто для развлечения игры, это всегда тоже плюс. Конечно, наличие образования профильного – это тоже большой плюс. Все это, разумеется, не гарантирует вам того, что вы попадете в геймдев. Так ничто не способно это гарантировать. Но даст большие преимущества. Плюс, конечно же, умение налаживать диалог с людьми, как-то вот коммуницировать с ними таким образом, чтобы не было конфликтов, чтобы вы умели донести свою точку зрения, для геймдизайнера важно. Ну вот художник, он сидит, рисует, да, у него вполне себе понятные задачи. Ему не нужно каждый день бегать и со всеми общаться. А геймдизайнеру нужно, потому что он один из ключевых источников постановки задач.
Вот когда человек приходит на собеседование к тебе, и ты увидел, что эти все навыки у человека есть, ты вот ему можешь дать тестовое задание. Расскажи, пожалуйста, какие вообще примеры тестовых заданий для геймдизайнера бывают? Какие ты давал тестовые задания геймдизайнерам?
Большинство компаний, и в том числе я, поступают аналогичным образом. Мы всегда хотим посмотреть, насколько человек хорошо, логично рассуждает, насколько он понимает в играх и способен предложить что-то адекватное. При этом хотим понять его навыки написания документации. Чтобы все вот это реализовать в одном пункте, мы предлагаем простое задание. Возьми некую игру. К примеру, если компания делает батлеры, то возьми батлер конкурента. Если компания делает фермы, то вот возьми некую ферму. Проанализируй ее, посмотри и предложи какие-то варианты, какие-то фичи, либо контент, которые повысят определенные метрики продуктовые. Скажем, предложи фичу для того, чтобы улучшить удержание игроков. Либо предложи что-то, что способно повысить монетизацию. Таким образом, мы сразу проверяем, знает ли вообще человек, что такое метрики, монетизация, готов ли он писать документацию. Да? То есть, потому что, чтобы вот это задание выполнить, это на самом деле, ну, это не полчаса посидеть надо, да? Это надо реально поиграть в игры, посмотреть, проанализировать, написать этот текст, лаконично, просто, но все равно написать. Поэтому, конечно, это очень показательно всегда. Второй тип заданий обычно на математику. Потому что многим геймдизайнерам это нужно, поэтому тут могут быть какие-то очень простые задачки, могут быть чуть сложнее, но я не вижу смысла спрашивать решение дифференциальных уравнений, линейную алгебру и все прочее, потому что это то, с чем геймдизайнер сталкивается достаточно редко. А вот простые вещи, такие как лутбоксы, чего бы не спросить. Есть два сундука, серебряный и золотой, в них лежит меч тысячи истин и молот Зульфурона. В первом лежит там с вероятностью 75%, 25% падает. Во втором, скажем, с вероятностью 60% и 40%. И зная стоимость одного из этих предметов, рассчитайте, к примеру, там, стоимость всего сундука. Или наоборот. Вот какие-то такие вот вещи. То есть посчитать мат-ожидания, или там вероятность его падения, или еще что-то. То есть вокруг вот этой темы лутбоксов там можно много тестовых придумать. Иногда бывают задачки на левел-дизайн, если берут чека левел-дизайнить. Как это ни странно, вот люди, которые делают уровни в Match 3, это тоже левел-дизайнеры. То есть для широкой общественности это, наверное, ну, не очень понятно, да? Но это же тоже уровень, да? Поэтому все-таки это левел-дизайн. Бывают задачи на UX, то есть продумывание интерфейсов. Бывают задачи на креатив, то есть предложите героя для игры. Ну, скажем, если это моба, предложите еще одного героя. Вот, ну и так далее. Кажется, о, да я креативный чувак, ну-ка я сейчас предложу. Сложно. Это реально сложная задача. Вписать в игру, в которой уже есть там 100 героев, еще одного. Чтобы он реально отличался, реально был интересным. У него были какие-то новые механики, но при этом они не переусложняли. Потому что всегда можно придумать что-то новое, но оно будет настолько хардкорное, что не впишется в целевую аудиторию. И это тоже очень сложно понимать, кто целевая аудитория игры. Это, ну, то, что приходит с большим опытом.
А геймдизайнер на входе про целевую аудиторию игры должен что-то знать? Ну, в целом, то есть тех игр, в которые он идет. Он может, ну, то есть ты задашь ли ему такой... Ну, давай даже так. Костя, а можешь топ-3 вопросов, которые ты задаешь на собеседовании дизайнерам не топ-левела? Можешь сказать?
Да, с удовольствием. Ну, вообще, очень популярные вопросы в разных компаниях. о том, кем вы хотите быть, кем вы себя видите. Мне тоже такие вопросы задавали, но вот я их не задаю. Почему? Потому что, ну, признаюсь, лично я в 20 лет вообще не знал, кем я хочу быть. Да я игры хотел делать, и все. Вот, поэтому, наверное, такие вопросы я не задам. А вот то, что связано с пониманием продуктов, в какие игры вы играете? Угу, вот в такие, понятно. А вы донатите в игры? Нет? То есть, подождите. Вы сейчас идете к нам на работу, вы делаете продукты, которые должны зарабатывать деньги, и вы сами категорически против того, чтобы платить в игры.
Ага. Я нет, ну, я доначу.
Хорошо, Олег, тебя я возьму.
Хорошо, договорились.
Почему это так важно?
Хоть какая-то польза от этого подкаста.
На самом деле это реально очень важно, когда вы геймдизайнер, вы играете и донатите. Потому что вы делаете для людей, которые будут донатить. Нельзя, даже если вы хотите заниматься творчеством, я тоже хочу делать интересные игры, поверьте. И хочу, чтобы работа приносила удовольствие и другим людям, и мне, и всем. Но это бизнес. У вас компания, вы отвечаете за своих сотрудников. У этих сотрудников есть семьи, ипотеки, дети и так далее. То есть... Если вы на секундочку забудете про коммерческую составляющую, то все может очень быстро кончиться. Любая компания делится на веселую и грустную. Вот веселая компания – это когда все весело, клево, а грустная – это когда есть процессы, правильная работа, результаты и все прочее. И все веселые компании заканчивают одинаково. Либо там становится слишком весело, и все расходятся, либо компания становится грустной. Ну, понятное дело, что я немножко утрировал сейчас, но тем не менее, всегда нужно помнить о том, что за любым продуктом, даже за большим творчеством, стоит финансовая составляющая, иначе вы разоритесь и больше творчеством заниматься не сможете.
Кость, а скажи, а ты, у тебя есть какой-нибудь готовый файл с тестовым заданием, который можно было бы просто вот прям ссылочкой прикрепить к подкасту, который, ну, не является каким-нибудь секретным документом?
Да. Это нужно тестовое задание, да?
Да, тестовое задание на геймдизайнера.
Можно без деталей. Ну, то есть имеется, ты можешь убрать оттуда все детали, касающиеся конкретно проекта, и придумать там вместо, не знаю, меч жаворонка написать топор дровосека. Ну, типа того. Ну, то есть максимально такой, дистанцированный от любой компании и продукта, но при этом... Понятна логика и куда действовать. Так, друзья, ну что, а мы переходим к нашему розыгрышу. Итак, слушайте победителя в нашем подкасте.
По итогам первого выпуска вы присылали свои вопросы Олегу Доброштану. Мы выбрали одного человека генератором случайных чисел. Им становится Игорь Шерстюк. Игорь, поздравляем тебя с победой. Спасибо за твои вопросы. Ответы на них будут в следующем выпуске подкаста «Хочу геймдев». И... мы с тобой уж свяжемся, чтобы узнать адрес, куда отправить настольную игру. На этом мы заканчиваем второй выпуск подкаста «Хочу в геймдев». Спасибо, что были с нами. Следующий выпуск у нас будет 29 января. Там мы продолжим общаться с Константином Сахновым на тему профессии геймдизайнера и что она собой представляет. Ответим на те вопросы, которые вы задавали. Кстати, 29 же января вечером в Высшей школе бизнес-информатики НИУФШЕ у нас будет лекционный вечер по разработке игр. Вход на него бесплатный. Записаться можно на странице мероприятия по ссылке, которую мы дадим в описании подкаста. До скорых встреч! Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Надеемся, что наш подкаст «Хочу геймдев» будет для вас полезен и интересен.